Всем привет! И да, это по-прежнему подкаст «Что случилось?», но, как вы заметили, кое-что изменилось. Как мы обещали и даже анонсировали пару раз, сегодня мы запускаем специальный субботний выпуск «Что случилось?» с российской политикой на этой неделе.
Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который пишет обычно на политические темы.
И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Мы с Андреем следим за российской политикой, я, наверное, уже лет 15, а ты сколько, Андрей?
А я думаю, лет 12, да, лет начиная 12. Да, с Архангельской газеты «Правда Севера».
Потом был «Коммерсант».
Газета «Ру» была еще до этого.
И ты закончил в «Медузе».
А у меня... подожди.
У меня в анамнезе был «Русский Ньюсвик», «Слон.ру», когда он еще не назывался «Репаблик», «Московские новости», «Интерфакс». Последние 4 года мы с Андреем часто вместе писали на сайт Московского центра «Карнеги». И да, мы знаем будущего главу ЦРУ. И да, мы даже пару раз жали ему руку. Но суть не в этом. Наш общий интерес, насколько я понимаю, заключается в том, что за большими ростовыми фигурами, которые ходят по российской политической сцене, Кремль, администрация президента, власть и так далее, мы с Андреем все время пытаемся увидеть какие-то настоящие живые движущие силы, мотивы, интересы и, может быть, даже какую-то антропологическую изнанку. Поэтому первый и главный интерес нашего подкаста – это как о том, что случилось, думают в Кремле, в правительстве, в Государственной Думе. Есть и второй фокус.
Замыкаться на кремлевских или правительственных коридорах, да и даже думских, и даже еще шире, скажем, партийных, мы не будем, потому что последний год, 2020, хорошо показал, что протестное движение возвращается. Возвращается оно
в Россию, возвращается уличная политика, да.
Да, вспомним Хабаровск, который долго не уходил с улиц. Да.
Вспомним ШИЭС, только что закончившийся.
Куштау в Башкирии и, в общем-то, экологических и еще каких-то, в общем, протестов около социальных, около политических, на самом деле было достаточно много. Небольших, но по меркам региона вполне как бы живых.
Мы будем пытаться смотреть, как вот эта вот безумная макабрическая кафкианская российская власть, которая похожа на большой-большой дворец византийского императора, вдруг открывает глаза и видит, что спустя 10 лет, застой, чего уж говорить, застоя. Что-то постепенно, может быть, быстро, может быть, медленно, мы пока не понимаем, в стране начинает меняться. К нашей общей радости, сожалению, не знаю, но так вышло, что наша сегодняшняя тема, тема нашего первого в серии подкаста, она ровно об этом. В воскресенье на прошлой неделе в Россию вернулся Алексей Навальный.
Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел.
Да, а до этого шла серьезная возгонка этого события, да, вот сейчас он приедет.
Ждите Навального.
Да, сейчас он приедет, да, причем не только от его штаба и сторонников, а и со стороны как раз рупоров
власти. Да, Кремль чуть ли не громче ФБК разогревал интерес к приезду Навального, вернется или не вернется.
ФБК – фонд борьбы с коррупцией, признан в России иностранным агентом. Мы указываем это даже в подкастах по требованию российских властей.
Давай сейчас быстро перескажем, что случилось, собственно, информационную сторону, и потом обсудим, наверное, самый важный вопрос в связи с этим. А кто такой вообще сегодня Алексей Навальный? Я помню Навального с клуба на Обрезке 2006 года, я помню его посты в ЖЖ, где он отвечал всем комментаторам и фотографировался в каких-то ужасных дождевиках в Таиланде. Я помню 2013 год, я помню 2017 год, но кажется, может быть, зря, что сегодня мы уже говорим немножко о другом человеке, о другом политике, не о том, которого мы наблюдали последние 14-15 лет.
Политика, да, к которому койке приходит Меркель, да, и зовет на инаугурацию Байден.
Да, это уже не Киров лес, это уже совсем не Киров лес. Есть важный момент, о котором нужно сказать. Этот момент связан с тем, кто сегодня, по версии Кремля, поддерживает Навального. Якобы акцию 23 января раскручивают в ТикТоке для школьников и студентов, для того, чтобы превратить их в, как это принято говорить уже давным-давно, в сакральные жертвы протеста и затем устроить в России что-то вроде Белоруссии.
В общем, если кратко вспоминать, когда он переродился, начал перерождаться в какое-то иное качество, да, ну, не знаю, в бабочку, да, политическую, наверное, надо начать с его отравления. То есть это некая как бы вот переходная точка. Он был отправлен в Германию, Там к нему койки пришла.
Ну, там он воскрес, то есть там его, собственно, оживили.
Канцлер Ангела Меркель, да, главы европейских государств выразили озабоченность. Отравлен, кто, почему, Кремль закрылся.
Потом вышло расследование об отравлении Навального.
Да, обнаружились ФСБшники, которые травили, да, ну или
якобы могли. Травили.
Якобы травили, да. Кремль стал предупреждать Навального всеми силами: не возвращайся, не возвращайся. И из возвращения самого, ну, достаточно странного, потому что, ну, пусть к Навальному пришла Меркель, да, уезжал он в одном качестве. Ну, некий серьезный, как бы, общественный деятель, да, вот вопрос, насколько сильно влиятельный и на каком уровне, внешнем и внутреннем. Но разговорами о его возвращении, да, и возвращении в качестве кого, да, именно же в провластной пропаганде появились фигуры там пломбированного вагона, да,
да,
в котором,
да,
приехал,
да,
в свое время.
И связка с Тихановской, и связка с Тихановской.
Тихановская, там, что Меркель ему чего-то там поручила, да.
Что
там
у него были ЦРУшники в больнице.
Да, в общем, далее, как бы приезжает кто-то очень сильно враждебный и очень такой сильно важный, а ты вот кто-то, не приезжай. Ну, обычная сейчас, да, такая точка зрения, что Навальный навязывает Кремлю правила игры.
Ну, это более-менее видно из обмена ударами между Навальным и Кремлем.
Но все-таки, да, вот это эпохальное возвращение, эпохальным его, да, и по сути Кремль пригласил его сделать этот эпохальный шаг.
Ну, подожди, там получается очень странный момент, это тоже тогда нужно отдельно обсудить, потому что, с одной стороны, мы видим, что всю осень Навальному в Германию летели телеграммы: «Дорогой товарищ, оставайся, где ты находишься, становись лидером российской оппозиции в изгнании, и никаких вопросов к тебе не будет, пожалуйста», как, собственно, нет никаких вопросов к Ходорковскому. А может быть, даже какие-то его институции здесь можно было бы сохранить. А потом оказывается, как ты говоришь, что Кремль его буквально сам чуть ли не заманил. Это хороший вопрос, и это вопрос, который связан как раз с тем, с чего мы начали. Кто такой Навальный? Мы восстанавливали последовательность событий и в итоге пришли к двум противоречащим версиям. Первая из них: Кремлю хотелось бы, Кремлю, Путину, это, кстати, вопрос, кому чего хотелось. Хотелось бы, чтобы Навальный остался в Германии. И есть вторая версия, которая звучит так: если Навального зарегистрировали на борт государственной авиакомпании, посадили в самолет государственной авиакомпании и с приключениями, но все-таки посадили в одном из московских аэропортов, вместо внука Навального сел в Шереметьево, значит, Кремль как бы в каком-то смысле и готов его принять обратно, но уже тоже в новом качестве. Может быть и третья версия, смысл которой сводится к тому, что пока Навальный играет на обострение, Кремль вынужден тоже играть на обострение, но когда обострение закончится, а закончится оно должно, по идее, сегодня, в субботу, 23 января, Навальный вернется в свой обычный статус человека, который снимает разоблачительные видеоматериалы про российскую элиту, и с которым Кремль при этом продолжает играть в кошки-мышки. Пускает и не пускает на выборы, арестовывает и отпускает, судит каким-то таким способом, которым не судит в этой стране больше никого. Окей, мы зафиксировали три версии, да? Давай тогда вернемся немножко назад и вспомним еще одну важную вещь. Кроме возвращения Навального, во вторник на этой неделе произошло еще одно связанное с ним событие.
Да, любимые истории, да, выход фильмов.
Двухчасовой фильм и огромный текст на сайте Навального.
Про дворец Путина.
Он даже шире, чем про дворец. На самом деле и,
ну,
фильм,
и
текст.
Путина.
Да, это ровно такая же история, которую Навальный сделал в 2017 году с Медведевым. Да, это была, по мнению всех политических комментаторов, завластных, противовластных, это была серебряная пуля, которая Медведева как политика убила. Это фильм «Он вон не Димон» про имение Медведева в Плёсе, про имение Медведева в Тоскане. В прошлом году проект еще написал про не меньшего размера имения в дельте Волги в Астраханской области. Здесь мы имеем дело с чем-то очень-очень похожим. Да? Это фильм о президенте.
Долгое время Навального упрекали как раз в том, что он Путина не трогает.
Да, что лично главу государства он на словах ругает, но видеоматериалов не делает.
Вот были предоставлены видеоматериалы. И тут мы, да, тоже как бы начинаем задавать друг другу вопросы.
Фильм посмотрел 50 миллионов человек.
Он набрал 50 миллионов
просмотров. Он набрал 50 миллионов просмотров, да? Я согласен, да. Учитывая хронометраж, наверное, не все 50 миллионов посмотрели его от начала и до конца.
Ну, если фильм о Медведеве был неким откровением, ну вот, имение, там еще что-то.
Еще одно имение,
да.
И еще одно имение.
И с другой стороны, было некое, как бы, Ну, то есть козыри вскрывались постепенно, да. Уничижение в том, да, ты же помнишь, как, типа, что мы начинали, это там с заказа кроссовок, там, неужели они... То есть власть представала, да, каким-то, ну,
вот представьте, там каким-то... Там в фильме Медведева, если кто забыл, были использованы фрагменты взломанной переписки якобы Медведева и кого-то из его помощниц, которая занималась оборудованием его имения в Психако, в Плёсе, и даже заказывала ему одежду на Амазоне модных брендов. Подожди, с Медведевым все было как бы естественно. С Путиным все так, как есть, потому что уже понятно, что это прямое столкновение Навального с Путиным.
Да.
В тот момент, когда Навальному в красном уголке второго отдела полиции города Химок Народный суд дал 30 суток ареста, и это, наверное, единственный случай, когда обеспечительный арест по просьбе ФСИН человек отбывает в спецблоке матросской тишины, было понятно, что теперь мы вошли в фазу эндгейма. Да? Вот это, вот, собственно говоря, оно. Это Навальный против Путина.
Который за это страдает.
Который страдает за то, что он против Путина, за то, что он говорит вещи, которые порочат президента. Но это вот уже качественное изменение?
Если бы этот фильм вышел, например, через полгода после «Димона», это было бы точно качественное изменение восприятия фильма. Мне так кажется.
Но тогда был канун вообще президентских выборов, если
вот
ты помнишь.
Это было бы, конечно, интересно.
Собственно говоря, кроме интерьеров и функционального содержания дворца, нового в расследовании ничего нет. А стройки под Геленджиком известны больше 10 лет. Об этом писала «Новая газета».
«Собеседник».
«Собеседник». Публиковались письма питерского...
Да даже «Ведомости» писали.
«Ведомости» писали про дворец под Геленджиком. Публиковались письма питерского предпринимателя из фирмы «Петромет», который, собственно говоря, долгое время оперировал деньгами, которые олигархи отчисляли в фонд, из которого строился этот дворец. Насколько я знаю, Путин в этом дворце не был никогда. В жизни, в смысле, в жизни никогда не был. И не очень понятно, каково предназначение этого объекта, потому что из того, что опубликовал Навальный, понятно, что работать там нельзя. Там нет ни одной большой комнаты для совещаний. Да? То есть это не дворец для президента, это что-то другое.
Но кто об этом думает?
Это другой вопрос. Это дворец, который вообще, по большому счету, отражает ту, скажем так, ментальность российской элиты, которая царила в середине-конце нулевых. Да? То есть это богатые нефтяные нулевые.
Вот, собственно,
Золото, да. И дворец, который строила та же самая фирма, которая строила Константиновский дворец. Да? И все эти домики приемов, где жили гости саммита G8, который в 2006 году проходил в Санкт-Петербурге. То есть, по большому счету, с информационной точки зрения, там кроме кальянной, якобы там есть кальянная с шестом для стриптиза.
Аквадискотека,
ну, в принципе, у него есть дети, у его гостей могут быть дети, то есть ничего такого в этом нет, чтобы хранилище там, кстати, нет.
Но есть грязи хранилище.
Но есть грязи хранилище, да. Но на фоне вот этих вот трех связавшихся теперь в узел событий отравления Навального, возвращения Навального, арест Навального, мы понимаем, что это тот самый момент, которого мы так долго ждали. Это прямой конфликт Навального с Путиным. Навальный бросает Путину вызов. Уже не ФСБ. ФСБ он бросал вызов, когда звонил своему предполагаемому отравителю. Хорошо, тогда начнем с самого важного. Кто сейчас занимается Навальным в России? Что ты слышал?
Достаточно давно, ну, скажем, про осень 2020 года, Навальный перешел окончательно от ведомства внутренней политики.
От кремлевских подразделений, которые занимаются внутренней политикой.
От кремлевского внутриполитического блока к блоку силовому. Угу. ФСБ и все, что вокруг.
Генпрокуратура,
да.
Следственный комитет и так далее.
Ну, и
так
даже,
далее.
Может быть, СВР.
И да? Даже, может быть, СВР. Да, учитывая, так сказать, посещение в больнице якобы сотрудниками ЦРУ.
Это угроза госбезопасности.
Это угроза, это не политический риск, который можно купировать. Это угроза национальной безопасности.
С которой работают специально обученные...
Специально обученные рабочие с такими угрозами люди. Да, это важно, потому что в тот момент, когда мы будем, если мы ретроспективно вспомним последние 10 лет, и ретроспективно вспомним все вот эти вот игры в кошки-мышки, которые были с Навальным, осуждение, арест, освобождение, отмена решения суда и так далее, мы знаем, кто этими играми занимался. Ими занимался как раз, собственно, внутриполитический кремлевский блок. Вячеслав Володин, ныне спикер Госдумы, который допустил его до выборов мэра Москвы в 2013 году.
Считал, что это нужно.
Считал, что это правильно,
да.
Считал, что это нужно. Противодействие Навальному было довольно выгодной для кремлевских подрядчиков частью общеполитической сметы годовой.
Кому еще в соцсетях противостоять?
Да, собственно говоря, как? С кем еще бороться, да. Эти бюджеты, насколько мы видим, остались и даже стали больше. Мы видим, как Телеграм заваливают просто сообщениями о том, что не пускайте детей на митинг 23
января. А сейчас еще ТикТок.
А сейчас еще ТикТок появился, да.
Чем больше соцсетей,
Тот факт, что ключевые решения по Навальному будут сейчас принимать силовики, не спрашивая Кириенко, не спрашивая Антона Вайна, главу кремлевской администрации, он говорит в пользу какой версии? Навальный главный враг Путина?
Навальный человек, ставший главным врагом Путина.
Сделавший себя главным врагом Путина.
Сделанный главным врагом Путина.
Окей, хорошо, давай прямо туда и прыгнем. Сделанный главным врагом Путина.
Мы должны как бы, что мы восстанавливаем логику силовиков.
Мы восстанавливаем логику сначала гражданских чиновников, которые им занимались. И в какой-то момент эти гражданские чиновники, в общем, говорили, что это даже довольно удобно. При Медведеве Навальный участвовал в дебатах с ректором Высшей школы экономики Ярославом Ивановичем Кузьминовым. Он был вполне себе публично приемлемой фигурой, чуть ли не системным политиком уже до 2011 года, до декабря 2011 года, когда он, по сути, возглавил протест после выборов в Госдуму.
Ну и после, в принципе, система опускала его.
Ну и после его, да, его не били по голове, и если тащили в камеру, то очень-очень вежливо, со всем возможным политесом. Теперь он больше не неправильная часть правильного целого, да, потому что раньше он был неправильной частью правильного целого. И ходило бесконечное количество слухов в российской политической тусовке.
На какую
башню он работает, от какой башни берет деньги, какая башня дает ему информацию. Разговаривали о том, что можно заказать про себя фильм Навальному, чтобы тебя не отправили в отставку. Я несколько раз слышал такие сюжеты. Я ни разу не видел никаких доказательств того, что кто-то из приближенных Путина работает с Навальным. Мы все знаем, что якобы какая-то коммуникация была между окружением президента Медведева и Навальным как раз вот в декабре 2011 года. Ни о какой другой коммуникации Навального с Кремлем, кроме письма Вайна с просьбой его выпустить из России и починить глаз, пострадавший от зеленки, ни о какой другой коммуникации мы не знаем. Фактов у нас по этому поводу нет, но... Учитывая то, как устроена российская политическая система, российская политическая система устроена примерно как плотный туман над полем, покрытым навозом. Да? То есть, и вот как хочешь, так и ориентируйся. Понятно, что Навального так или иначе пытались использовать. И понятно, что кому-то от этого был профит. Кремлевские подрядчики зарабатывали на борьбе с ним.
Иногда можно было строить фасады великой демократии, как на выборах мэра Москвы.
Показывая, что вот даже такого человека мы можем допустить до избирательного процесса. Ну и самый важный и приятный момент, когда ты открываешь YouTube, а там кино не про тебя, а про твоего аппаратного врага. Это бесценно. Эти разговоры после событий лета, осени и его возвращения вообще имеют смысл? Или это уже прошлое, да, это вот как в его мемуарах будет глава о его взаимоотношениях с Кремлем, но как бы и все.
Я думаю, что они практически потеряли смысл, да, потому что здравые люди, наверное, понимают, что какие-то коммуникации могут быть. Да,
должны быть.
Я слышал, по выборным делам они даже со штабами Навального некоторыми региональными происходили. И, в общем-то, иногда и не безуспешно. Но отравление показало, что Навальный — это не проект Кремля, не пешка Кремля.
Подожди, давай тогда вернемся к твоему тезису про то, что Кремль его заманил. Если он его заманил, значит, он ему нужен. Если мы сказали, что Навальный в данный момент — это объект попечения силовиков, решения по Навальному принимают силовики, особенно учитывая историю с отравлением, значит ли, что силовикам он зачем-то нужен?
Ну, вот это интересный вопрос. То есть Навального, получается, заманили в Россию на том же уровне, на каком сейчас сама власть заманивала студентов и школьников на митинг сегодня. Да, вот контрольные, не ходите, письма родителям, а кому им повестку, кого, может, даже в классе собрали, так как бы они узнали.
То
да?
есть противодействуя Навальному, Кремль, по сути,
да. То есть, подавая зазывает на митинги. Сигналы, да. О том, что возвращаться не надо, да, вот как бы мы еще видим уход от политической некой целесообразности, понятной, к силовым методам. Да, силовик может подавать сигналы там, вот не приходи, ну как бы вот тебя нет. Но он-то подает этот сигнал политику, и политик понимает, что возгонкой, да, вот когда тебя пугают, ну, допустим, политический менеджер, я думаю, даже Володин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, который долгое время управлял политическим блоком администрации президента, такого не сделал бы, да? То есть политику подается сигнал, да? Ты не приезжай, мы тебя не тронем, но ты трус и перечеркиваешь как бы свою политическую карьеру. Что делает политик? Конечно же,
он... Бежит спасать свою политическую карьеру,
да,
что мы еще
в делаем? Этом смысле российская власть, да, в лице, я думаю, силовой ее башни, его, конечно, заманила, да? Если бы, я понимаю, что это шло в том числе через пропаганду, значит, и политический блок, да, там в лице куратора СМИ, первого замглавы АП Алексея Громова, да, и, я думаю, и Кириенко тоже каким-то образом были. Но их никто не спрашивал. Мне кажется, если бы их спросили, сказали, ну вот, знаете, пугать вот таким вот
не надо
статусом лидера оппозиции не надо, да, вы его только приглашаете. Вот в этом смысле.
Ты сейчас сказал очень важную вещь, я ее очень попробую в простых словах распаковать. На протяжении минимум последних 10 лет у Путина не было противника номер один. У Путина были какие-то в России политические противники, была линейка людей, не все из них живы, Бориса Ефимовича Немцова убили 6 лет назад, не все живы, но это были люди примерно равного статуса. Да, там был Навальный в этой линейке, в этой панели как бы противников режима, там был Навальный среди других. То, что произошло, по сути, рассогласованность, да, то есть сигнал «оставайся там» и сигнал «ты уже здесь никто, и если ты останешься там, здесь ты будешь никем», в итоге привели к тому, что сейчас мы оказались в совершенно новой ситуации, когда впервые за 20 лет у Путина есть внутри страны враг, которого все признают его врагом номер один. Не просто враг, можно ли уже сказать, что и конкурент.
Да, к тому же, как бы в понятной силовикам и, я думаю, зрителям многих телеканалов парадигме, да, но эти люди все равно есть, да, какой-то вот народные массы.
Ну, есть,
да.
Конечно.
Вот, вопрос, насколько это массы, да, или насколько это поделено, которые воспринимают Навального как конкурента, выращенного
западными спецслужбами. Да. Да. Хотя о связях с западными спецслужбами Навального стали говорить только, собственно говоря, после пресс-конференции Путина, которая была в декабре прошлого года. Навальный сам вообще, вот как ты считаешь, он более или менее как-то так себе планировал? То есть то, где он оказался сейчас, это закономерный итог его политической карьеры? Я просто помню, что в 2008 году, когда сделали губернатором Кировской области Белыха, он приехал, он всерьез хотел заниматься каким-то бизнесом, он всерьез был настроен на работу советником губернатора. Он вообще сам готов к тому, что вот завтра... Ну, Блумберг в пятницу написал о том, что якобы кремлевские источники Блумберга сказали, что якобы Навальному дадут 10 лет. И это уже серьезно. Насколько логичной тебе кажется политическая карьера Навального? Мне она кажется созданной из каких-то точек разрыва, в которых он высвечивал себя, но при этом очень мало из того, что он делал, вело его к той позиции, в которой он оказался сейчас.
Я согласен с этим. С другой стороны, как бы определенная логика-то все равно, наверное, есть.
Ну, с момента, когда он записал обращение о том, что он хочет избаллотироваться в президент, не раньше. Мне кажется, что до вот этого ролика, записанного в Москва-Сити, в съемном кабинете, это была совершенно другая политическая биография.
Вот понимал ли он?
Понимал ли он, что это закончится тем, чем закончилось?
Ну, что мы можем сказать о Навальном как о политике? Да, это политический тактик. Как, в принципе, и Путин, и АП, да? То есть это битва двух, как бы...
Это битва двух животных, у которых есть только оперативная память и нет жесткого диска. Ты понимаешь, здесь есть важный момент, который, мне кажется, тоже нужно затронуть. Все эти фильмы о Трутневе из последнего, да, там о ком только их не было, да, все эти фильмы очень хорошо оборачивались как раз внутри элиты. И наиболее активные, так сказать, зрители, они были внутри элиты, потому что Навальный был, по сути, человеком, который причинял внутри элиты боль тем или иным людям, на радость всем остальным людям, которые по этому поводу очень веселились и говорили на самом деле за закрытыми дверями, что вот как очень хорошо, как есть Навальный, Навальный санитар леса. Ну вот уже не санитар леса.
А почему уже не санитар леса?
Ну потому что я не... Для меня самый главный вопрос, может ли он вернуться в ту нишу, в которой он был до своего отравления, до своего возвращения. Мне кажется, это уже невозможно. Я немножко расширю тогда контекст, потому что есть такой нарратив в Телеграме, особенно последние несколько дней, о том, что, конечно, возвращение Навального и фильм о Путине – это не только эндшпиль его политической биографии, но и эндшпиль, собственно, политической биографии самого президента. Да, что все это так или иначе является в каком-то смысле, опять там какие-то теневые акторы обмениваются невидимыми ударами, но все это в каком-то смысле является подготовкой к уходу Владимира Путина из президентского кресла раньше срока.
Ну,
такой нарратив есть.
Вот для элиты, ну, как бы
Андрей,
папа в неприглядном
Андрей,
да?
Слово «десакрализация» звучит из всех утюгов. Имеется в виду, что фильм Навального – это акт как бы срывания тех покровов, которые должны быть на власти. Потому что власть, так или иначе, в России должна быть сакральна. Там миллион разных способов объяснять, почему. У всех свой. Но вот этот вот фильм якобы эти покрова с власти срывает, и Путин теперь не сакральный лидер нации, а просто пенсионер, построивший себе странную дачу. В 2017 году фильм о Медведеве прозвучал как вызов российской элите в том смысле, что граждане, вообще посмотрите, как они живут. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, как он живет? не самый популярный политик, случайно ставший президентом, потом как-то 8 лет поработавший премьером так, что особенно ничего и вспомнить как бы не получается. А вот у него, значит, здесь психак, плес и так далее, и так далее. Ну, действительно, можно было обалдеть просто от этого. Здесь это оскорбительно, то, что у Путина к 10 государственным резиденциям или 15 добавляется еще одна негосударственная резиденция. Это кого это оскорбляет?
Это эстетически оскорбляет Путина в кругу того, что мы называем российской элитой.
Если ты помнишь, его простебали за совдеповские занавески еще, значит, с его рождественской фотографии, где он опять развалившись сидит перед камином, кругом какое-то золото, лепнина, занавески, как в ЦК. Вот если едете мимо здания на Старой площади, вот там такие занавески со складками. У Путина такие же.
Но ведь важен контекст, да? Контекст высказывания.
Контекст возвращения Навального. Контекст здесь не Путин, а возвращение Навального. Он вернулся и нанес удар.
Высказался,
да. Высказался.
Но высказался он в определенном контексте. Одно дело, когда ты папу показываешь как бы, ну, в эстетически неприглядном свете, пусть даже демонстрируя вкус, который в элите в этой принят.
Ну,
а
да.
Пару лет назад, а другое дело, нынешний контекст, когда все бредит тем, что происходит транзит и Путин уходит, хотелось ли этого? Да может, нет. Но эстетически мы видим это уходящая фигура.
Андрей, то, что Путин вчерашний день, и то, что Сечин вчерашний день, и то, что Токарев вчерашний день, и то, что Ротенберг вчерашний день, знает вся страна. Вопрос в том, что этот вчерашний день никак не настает. Я понял твой тезис. Если завтра вдруг президентом Российской Федерации станет мистер Икс вместо Владимира Путина, Алексей Навальный вернется на место главы ФБК и будет снимать дальше дворцы российской элиты с квадрокоптера.
Может, конечно, амбиции заявлены, но это же истории тоже как бы без альтернативности, да, вот кто поднял руку, вот есть Путин, да, вот, ну, как бы мы привыкли, что он существует. Кто против Путина? Навального вызвали на этот шаг оскорблениями его в лучших чувствах как публичного политика, да, там, приглашению к трусости и тому подобному, да. Вот он принял вызов. Но как только система приходит в какое-то другое путиноцентричное состояние, да, вот есть старый руководитель, там, без определенных навыков, но все сыпется на него. Вопросы к управлению, к непотизму, там, еще чего-то, имидж какой-то неправильный. Как только это совсем эта устаревшая фигура заменяется на кого-то другого, а запрос на новые лица есть, да, ну вот можем вспомнить кампанию партии «Новые люди» кремлёвская.
Кстати, Навальный-то новое лицо.
Почему-то воспринимаемое как новое.
Хотя, в общем, в политике он дольше, чем тот же Мишустин. А удобно иметь внутри России американского шпиона Навального, силовика? Удобно.
Особенно, да, предсказуемого.
Особенно предсказуемого. И
американского шпиона в кавычках.
Да, да, ну да, да. Мы говорим их языком, они, да, как бы, они, в общем, не скрывая, говорят, что Навальный американский шпион. Окей, силовикам выгодно, чтобы Навальный был в России и сидел в тюрьме. Тем, кто хотел бы, чтобы папа, в кавычках, то есть президент Российской Федерации Владимир Путин, ушел побыстрее, пораньше, чем в 2024 году, это выгодно, потому что Навальный, в общем-то, как ты сам говоришь, показал, что Путин несколько outdated.
Ну, надо было это сказать, и фильм, да, это концентрированно
высказывается. Фильм это, да, да, да. Если говорить о том, что если вы не хотите смотреть и не смотрели этот фильм, вам неинтересно про кальян, то самая главная мысль этого фильма очень простая. Путин устарел, у Путина куча обязательств перед своими друзьями, у его друзей куча обязательств перед ним, у Путина куча женщин, у Путина куча какой-то совершенно непонятной, некрасивой недвижимости с орлом на воротах. И вообще смотреть на это спокойно в 21 веке, ну, просто эстетически просто отвратительно.
Ну, да. Это, помнишь, были акции Навального «Он нам не царь». Вот это как раз вот он не царь, а пенсионер в безвкусном дворце.
Ну, ты понимаешь, есть одна интересная такая теория в Media Studies, теория трансмедийного нарратива. Да, вот то, что было в 2017 году, некоторые коллеги описывают в терминах трансмедийного нарратива, когда элементы медиаповествования, фильма в YouTube, становятся элементами массового протеста. А потом из массового протеста с улицы опять идут в YouTube, да, когда, грубо говоря, пространство повествования расширяется. Конечно, интересно случай. Случится ли то же самое с фильмом и текстом про дворец? Будут ли выходить люди с плакатами про комнату грязи или как грязехранилище?
Комната грязи, да.
Комната грязи,
да. Аквадискотека.
Аквадискотека, да. А теперь аквадискотека. Понятно, что Навальный действительно намного лучше, чем кремлевские подрядчики, разбираются в том, из чего состоит современное медиа-меню российской молодежи. Самый прекрасный текст про тиктокеров, поддержавших Навального, на «Медузе». опубликованный тоже на этой неделе. Мы не знаем, чем закончится нынешняя фаза противостояния Навального и теперь уже точно вроде бы мы установили, что лично президента Путина. Но мне кажется, что эта история не закончится, пока Владимир Путин остается президентом России. Пока он остается президентом России, Навальный будет его проклятием. И 17 января это, как мне кажется, стало абсолютно понятно. Хорошо, давай итожить. Первое, вроде бы, в чем мы с тобой согласились. Навальным занимаются силовики. У них, насколько я понимаю, есть карт-бланш, поскольку ФСИН выступил с предложением об организации встречи Навального в инициативном порядке. Они, собственно, единственные, у кого есть хоть какие-то процессуальные основания его задержать прямо сейчас, а не, например, отвезти из Шереметьево на Лубянку, давать пояснение, с кем он там встречался в Германии. Дальше. Я не очень верю в историю «Путин принимает все решения по Навальному самостоятельно». Ты веришь?
Я так не думаю. Наверное, это все продается. Да? Опять же, для силовика это тоже удобный враг. Как сказать, вот у него были ЦРУшники, вот к нему пришла Меркель, вот его позвали к Байдену, поднимают людей, умное голосование в Госдуму, прокидывает режим. Надо
противодействовать,
как мы умеем. Ну, говорит ли даже Путин? Наверное, говорит. Ну, надо, да.
Другой вопрос, который, как мне кажется, важнее, а тактическое решение кто принимает?
Я думаю, на уровне Совбеза принимаются эти решения. Да.
Я не слышал никогда, чтобы на Совбезе обсуждали Навального, но думаю, что как бы просто об этом не говорят, и, скорее всего, так и есть.
На уровне членов Совбеза.
На уровне членов Совбеза, да, все-таки так. Не заседание Совбеза, разговоров членов Совбеза.
Птичка Божия, да, не знает ни заботы, ни труда, члены Совбеза не проводят соцопросов и не думают о том, как какой-то шаг влияет на общественно-политическую
сферу. Ну, и они не публичные политики, рейтинга у них нету, поэтому, в общем, бояться им нечего.
Простое решение
Путину уйти в отставку и забрать свое проклятие в политическое прошлое с собой. Но я боюсь, что мы этого все-таки в этом году не увидим.
Почему?
А ты думаешь, что таки увидим?
Да увидим.
Увидим? Окей, Навальный, Мандела. Если Алексею Навальному присудят сидеть в колонии 2,5 года, которые он якобы должен отсидеть, потому что он нарушил режим даже не условного срока, а испытательного срока после истечения условного срока, да? Более того, этот испытательный срок тоже закончился в декабре прошлого года, и все то, что делает ФСИН, это похоже на какое-то совершеннейшее издевательство над правом, но если Навальному дадут эти 2,5 года, он становится автоматически тем, кем мы его называем уже не первый раз. Он становится российским Нельсоном Манделой. Дальше что?
Ну, вот здесь вопрос, дойдет ли до этого сидения, да, как процесса. В принципе, все зависит, наверное, от конкретной митинговой активности вот сейчас, конкретно сейчас. Да, потому что говорится, да, есть Беларусь. Беларусь – это чистый произвол силовиков, чисто их сценарий, да, ни на какие соцопросы, ни на какую политику не ориентированы.
Ну и Кириенко нету, Лукашенко, да. Я так понимаю.
А есть, например, Хабаровск, который как бы, в отличие от Шиеса, да, вот полигон убрали, люди успокоились, да, большинство. А в Хабаровске-то фургал им не выпустили, и суд даже там не проводят.
Да, и даже не привезли обратно в регион, хотя они просили этого.
Основные требования не выполнены, да. Протест, ну, невозможно, да. Их... Да, я понимаю, там были штрафы, что-то еще, но это не Беларусь, да, это немножко другое.
Из того, что мы говорим, так или иначе все равно следует, что Навальный привез Беларусь в Москву. Получается так, что вот этот вот скомпонованный, сбитый в один большой снежный ком из событий, вся эта история с отравлением, возвращением, фильмом про Путина на фоне летних и осенних событий в Беларуси, получается так, что Навальный стал индульгенцией для силовиков устроить Беларусь здесь. И теперь никаких ограничений у них по большому счету нет.
Если устраивается Беларусь здесь, я думаю, что от 2,5 там годах заключения это слишком большой горизонт. Да, у нас горизонты уходят в дни, там, недели, ну, месяцы.
Давайте дождемся, чем закончится январь. Давайте услышим послание президента. И давайте посмотрим все-таки, чем закончится суд над Алексеем Навальным, который, по идее, должен начаться 3 февраля. — На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и я, Константин Газа. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Мы будем выходить каждую неделю, поэтому не забудьте подписаться на наш подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах. Если хотите предложить нам тему, обсудить что-то с нами, что-то интересное рассказать, пишите, пожалуйста, на электронную почту podcast@meduza.io. Ну и, конечно, пока вы ждете наш следующий субботний эпизод, слушайте ежедневные регулярные выпуски «Что случилось» с Владиславом Гориным о новостях, которые еще долго останутся важными. Пока-пока.
Пока.